Літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Третьего июля телеграфные сообщения с севера внезапно прекратились. Молчание это длилось до следующего полудня, когда в штаб стали поступать отрывочные сумбурные сведения. Около маленького городка под названием Геттисберг произошло большое сражение, в которое генерал Ли бросил всю свою армию. Сведения были неточны, сильно запаздывали, так как бои шли на неприятельской территории, и сообщения поступали сначала в Мэриленд, оттуда передавались в Ричмонд, а уж затем в Атланту. Напряжение возрастало. По городу начал расползаться страх. Неизвестность была страшнее всего. Семьи, не знавшие, где именно воюют их сыновья, молили Бога, чтобы они не оказались в Пенсильвании. Те же, чьи близкие были в одном полку с Дарси Мидом, стиснув зубы, заявляли, что рады, выпавшей на долю этих храбрецов чести, участвовать в великой битве, которая принесет Янке последнее и окончательное поражение. В доме тетушки Питтипэт три женщины избегали смотреть друг другу в глаза, не умея скрыть поселившийся в их душах страх. Эшли служил в одном полку с Дарси. 5 июля поступили дурные вести, но не с северного, а с западного фронта. После долгой ожесточенной осады пал Викерберг, и вся долина реки Миссисипи от Сент-Луиса до Нового Орлеана была фактически теперь в руках Янки. Армия конфедератов оказалась расколотой надвое. В другое время такое тяжелое известие произвело бы в Атланте смятение, вызвало горестный плач, но сейчас всем уже было не до Виксберга. Мысли всех были прикованы к Пенсильвании и генералу Ли, который вел там ожесточенный бой. Потеря Виксберга — это еще не катастрофа, если Ли удается одержать победу на Востоке, ведь там Филадельфия, Нью-Йорк, Вашингтон, и потеря этих городов парализует Север и возместит с лихвой поражение на Миссисипи. Тяжко и медленно тянулись часы, и черная туча бедствия нависла над городом, заслонив собою даже блеск солнца. И люди, невольно поглядывая на небо, словно дивились безмятежной голубизне там, где они ожидали увидеть грозовые облака. И повсюду, на крылечках, на тротуарах, даже на мостовой, женщины стали собираться кучками с стараясь подбодрить друг друга, уверяя друг друга, что отсутствие вестей – это само по себе хорошая весть и не позволяет никому пасть духом. Но зловещие слухи, что генерал Ли убит, а сражение проиграно и потери убитыми и ранеными неисчислимы, словно обезумевшие от страха летучие мыши, носились над притихшим в ожидании городом. И как ни старались люди не верить этим слухам, охваченные паникой толпы народа, устремились со всей округи в город, осаждая редакции газет, военные учреждения и добиваясь известий с фронта, любых известий, и пусть даже самых страшных. Толпы заполнили вокзал в надежде узнать что-нибудь от прибывающих с поездами. Толпы собирались у телеграфного агентства, у штаба, перед запертыми дверьми редакций газет. Люди стояли странно молчаливые, но количество их все росло и росло. Почти не слышно было голосов. Одиноко прозвучит порой чей-то дрожащий старческий голос и замрет, лишь усугубляя тягостное молчание, и когда в ответ ему раздастся уже стократно повторявшееся: «Никаких известий с севера, идут бои». По краям толпы появлялось все больше и больше женщин. Они были в колясках, но некоторые подходили и пешком. И толпа густела, воздух становился все удушливее от пыли, поднятой бесчисленным количеством ног. Женщины молчали, но их бледные напряженные лица были выразительнее самой душераздирающей мольбы. В городе почти не оставалось дома, который не отдал бы фронту отца, сына, брата, мужа или возлюбленного. И известие о смерти могло прийти в любую семью. Его ждали, но поражения не ждал никто. Такую мысль все отметали сразу прочь. Быть может, в эту самую минуту их мужья и сыновья умирают на выжженных солнцем травянистых склонах пенсильванских холмов. Быть может, сейчас ряды южан падают, как подкошенные под градом пуль. Но дело, за которое они отдают жизнь, должно победить. Да, быть может, они погибнут тысячами, но словно из-под земли. Тысячи и тысячи новых воинов в серых мундирах, они встанут на их место с мятежным кличем на устах. Но только откуда они возьмутся? Эти воины откуда? Этого никто не знал. Но все знали, и знали так же твердо, как то, что есть на небесах Бог, справедливый и карающий, и генерал Ли умеет творить чудеса, и виргинская армия непобедима. Скарлетт, Мелани и мисс Питтипэт сидели в коляске с опущенным верхом перед зданием редакции, Укрываясь от солнца зонтиками, они следили за ее окошками. Daily Examiner была закрыта. У Скарлетт так дрожали руки, что зонтик подпрыгивал у нее над головой. Тетушка Питтипэт от волнения дергала носом, как кролик. Но Мелани сидела словно мраморное изваяние, и только глаза ее, казалось, с каждой минутой темнели и становились все огромней. На протяжении 2 часов Мелани произнесла всего несколько слов, когда, достав из редикюля флакончик с нюхательными солями, протянула его тетушке Питтипэт и впервые в жизни сказала вдруг без обычной нежности и сочувствия в голосе: «Понюхайте, если вам дурно. А если, тем не менее, вам станет совсем дурно, ну ничего не поделаешь, придется дядюшке Питеру отвезти вас домой, но я предупреждаю вас, я отсюда никуда не поеду, пока не узнаю, И Скарлетт останется со мной, я ее не отпущу. Вот так, тетушка Питти». А Скарлетт и не собиралась уезжать. Она не собиралась сидеть дома, где она не сможет первой узнать о судьбе Эшли. И если бы даже тетушка Питти стала отдавать Богу душу, Скарлетт все равно не двинулась бы с места. Где-то там сражался Эшли. Быть может, он умирал. И только здесь могла она узнать о нем правду. Скарлетт окидывала взглядом толпу, выискивая знакомых и соседей. Вон миссис Смит в сбившемся капоре. Она крепко вцепилась в локоть 15-летнего Фила. А вон сестры Маклюр. Губы у них дрожат, обнажая зубы. А вон миссис Алсинг. Сидит прямая, как истинная спартанка, и только выбившиеся из шиньона седые локоны выдают ее скрытое волнение. А рядом с ней Фенни Элсинг, бледная, вся бледная. Но быть не может, чтоб Фенни так тревожилась за своего брата Хью. Неужто она проводила на войну любимого, о котором никто не подозревает? А вон миссис Мэрюзер в своей коляске. Она успокаивающе похлопывает по руке Мейбл, которая так явно уже беременна, сколько бы она ни куталась в шаль, пытаясь скрыть свое положение. А ей-то чего уж так тревожиться? Ни разу не сообщалось о том, что луизианские войска перебрасываются в Пенсильванию. Вероятнее всего, ее волосатый маленький зуав пребывает сейчас в полной безопасности в Ричмонде. Вдруг в толпе произошло движение, люди расступились. Ред Батлер верхом на лошади начал осторожно продвигаться к коляске тетушки Питтипэт. «Да уж, в храбрости ему не откажешь», — мелькнула у Скарлетт в голове. «Его же тут в любую минуту могут просто растерзать за то, что он не надел формы». Но он приближался, и она подумала, что могла бы теперь сама первая просто выцарапать ему глаза. Да как смеет он появляться здесь, холеный, сытый, на этой великолепной лошади, в отличном белом полотняном костюме и в сверкающих сапогах, с дорогой сигарой во рту, в то время как Эшли и все наши парни, босые, голодные, изнемогая от жары, погибая от дизентерии, сражаются с Янки. Злые взгляды сопровождали Ретта Батлера и его неторопливое продвижение. Старики что-то ворчали себе в бороды, а никогда не отличавшаяся робостью миссис Мэрюзер, слегка приподнявшись на сиденье, отчетливо произнесла самым ядовитым и оскорбительным тоном: «Спекулянт!» Не обращая ни малейшего внимания ни на кого, Ред Батлер приподнял шляпу, приветствуя тетушку Питтипэт и Мелани, подъехал к коляске и наклонился к Скарлетт, прошептав ей на ухо: «А не кажется ли вам, что сейчас вот самое время доктору Миду разразиться одной из своих знаменитых речей на тему о победе, реющей подобно орлу над нашими знаменами? Как вы думаете, Скарлетт?» Нервы Скарлетт были натянуты до предела. Резко повернувшись на сиденье, она, как рассвирепевшая кошка, уже готова была выпустить когти и зашипеть, но Ред жестом остановил ее. «Я приехал сообщить вам, дамы», — громко произнес он, «что с передовой уже начали поступать первые списки убитых и раненых». Толпа всколыхнулась. Среди стоявших достаточно близко, чтобы расслышать его слова, пробежал гул. Кто-то уже поворачивался, стараясь бежать в штаб. Но Ред Батлер, приподнявшись на стременах лошади, предостерегающе вскинул вверх руку. «Не расходитесь!» — крикнул он. «Списки отправлены в газеты, их уже печатают. Оставайтесь на месте. Стойте!» «О, капитан Батлер!» — вскричала Мелани, повернувшись к нему. В глазах у нее стояли слезы. «Спасибо, что вы приехали сообщить нам. А когда же будут вывешены списки?»
«Это может произойти с минуты на минуту, мадам. Сообщения поступили полчаса назад. Дежурный майор не хотел ничего оглашать, пока списки не будут напечатаны. Он боялся, что толпа ворвется в редакцию. Да вот, глядите!» И вдруг одно из окон редакции распахнулось. Оттуда высунулась чья-то рука с пачкой длинных, узких, перепачканных свежей типографской краской гранок. Они были с тесными строчками имен и фамилий. И толпа ринулась к окну. Все вырывали гранки друг у друга. Те, кому удалось их схватить, старались выбраться из толпы, чтобы иметь возможность прочесть. Стоявшие сзади напирали с криками: «Пропустите меня!»
«Подержи», — сказал Ред Батлер, соскакивая с седла и бросая поводья дядюшке Питеру. Решительно расталкивая толпу, он двинулся вперед и через минуту возвратился к коляске с пачкой гранок в руке. Одну он протянул Мелани, остальные начал раздавать дамам и стоявших поблизости экипажей. Миссис Смит, миссис Мэрюзер, миссис Элсинг, сестрам Маклюр.
«Да читай же, Мелли!» — вне себя крикнула Скарлетт, задыхаясь от волнения. У Мелани так дрожали руки, что она не могла разобрать прыгавшие перед глазами строчки. «Возьми!» — еле слышно прошептала Мелли, и Скарлетт выхватила гранку у нее из рук. «Ах, а где тут «у»? А, вот, в самом низу! Ах, боже мой, все так смазано, еле можно разобрать!» «Уайт», — прочитала Скарлетт, и голос ее дрогнул. «Уилкинс, Уин, Фебулон. О, Мелли, его здесь нет! Нет! О, тетя Питти, успокойтесь! Мелли, достань нюхательные соли, помоги ей, Мелли!» И Мелли, заливаясь слезами от счастья, поддерживала запрокинувшуюся голову тетушки Питти и совала ей под нос флакончик с нюхательными солями. Скарлетт подхватила старую даму с другой стороны, и сердце ее пело от радости. «Эшли жив! Его даже не ранило! Ах, Господь Бог его хранит!» И вдруг она услышала негромкий стон и, обернувшись, увидела, что Фэнни Элсинг уронила голову на грудь матери, выпустив гранку из рук. Миссис Алсинг прижимала к себе дочь, и тонкие губы ее дрожали. И она негромко сказала кучеру: «Домой, быстрей!» И Скарлетт бросила взгляд на список. Имени Хью Алсинга там не значилось, значит, у Фенни был любимый. И он убит. Толпа почтительно расступилась перед коляской миссис Алксинг, и следом тронулась маленькая тележка. Мисс Фейс Маклюр с каменным лицом правила лошадью. Губы ее были плотно сжаты. Мисс Хоуп, без кровинки в лице, прямая как палка, сидела рядом с сестрой, судорожно вцепившись рукой в ее юбку. И обе они казались совсем старыми женщинами, вмиг постаревшими. Их обожаемый младший брат Даллас ушел в мир иной, оставив своих незамужних сестер одних на белом свете. «Мелли! Мелли!» — радостно кричала Мейбл. «А Рене жив! И Эшли тоже! Ой, какое счастье!» Шаль соскользнула с ее плеча, выставив на всеобщее обозрение огромный живот. Но ни она, ни миссис Мэриузер уже не обращали на это внимания. «О, миссис Мит! Рене!» Голос ее оборвался. «Мелли, взгляни! О, миссис Мит, Бога ради! Дарси!» Миссис Мит сидела, опустив голову, глядя в колени, и не шевельнулась, когда ее окликнули. Но по лицу юного Фила, сидевшего рядом, все можно было прочесть, как по открытой книге. «Ну, мамочка, мама!» — беспомощно повторял Фил. Миссис Мит подняла голову и встретила взгляд Мелани. «Не нужны ему больше сапоги», — сказала она. «О, моя дорогая!» — воскликнула Мелли и разрыдалась. Опустив голову тетушке Питти на плечо Скарлетт, Мелани выпрыгнула из коляски и бросилась к миссис Мит. «Мама, ну у тебя же остался я!» — твердил Фил, делая неуклюжую попытку утешить мать. «Вот если б только ты отпустила меня, да я бы поубивал все этих янки!» Миссис Мит вдруг вцепилась ему в плечо, словно желая показать, что никогда ни на секунду не отпустит его от себя. И она сказала сдавленным голосом: «Нет», и захлебнулась слезами. Мелани, подбежав к коляске, сказала: «Фил Мит, сейчас же замолчите!» И, прижимая миссис Мит к груди, она произнесла: «Вы что же считаете, что очень облегчите своей матери жизнь своими такими заявлениями? Вот отродясь не слышала более глупого способа утешать. Ах, быстрее везите нас домой!» Фил взял вожжи, и Мелани обернулась к Скарлетт. «Как только отвезешь тетушку Питти, ты приезжай к миссис Мит. Капитан Батлер, не можете ли вы послать за доктором? Он уже в госпитале!» И коляска покатила сквозь поредевшую толпу. Некоторые женщины заливались слезами радости, но большинство стояли оглушенные, еще не осознав до конца, какой на них обрушился удар. А Скарлетт склонилась над типографскими строчками. Она быстро пробегала их глазами, ища, не попадется ли имя какого-нибудь из ее знакомых или из друзей. И теперь, узнав, что Эшли уцелел, она уже могла подумать
и о других. Она держала перед собой список. Ах, Боже мой, какой длинный перечень имен! И какой тяжкий урон для Атланты, для всей Джорджии! Силы небесные! Калверт Рейфорд, лейтенант. Рейф. Внезапно всплыло далекое-далекое воспоминание. Она и Рейф, сговорившись, бегут из дома, но с наступлением ночи решают вернуться, потому что проголодались и боятся темноты. Фонтейн, Джозеф, рядовой. Ах, маленький злючка Джо! А Салли только что разрешилась от бремени. Монро Лафайет, капитан. Алаф обручился с Кэтлин Калверт. Бедняжка Кэтлин, потерять сразу двоих. И брата, и любимого. А Салли-то еще тяжелей. И брата, и мужа. Нет, это слишком ужасно. Скарлетт не решалась заглянуть дальше в список. Тетушка Питти вздыхала и всхлипывала у нее на плече, и Скарлетт без особых церемоний отпихнула ее в уголок коляски и снова стала читать. Господи, нет, не может быть. Фамилия Тарлтон три раза подряд. Верно, наборщик напутал в спешке. Нет, все трое. Тарлтон Брейтон, лейтенант. Тарлтон Стюарт, капрал. Тарлтон Томас, рядовой. Обой погиб еще в первый год войны и похоронен где-то там, в Виргинии. Все четверо тарлтонских мальчиков погибли на войне. И Том, и длинноногие бездельники-близнецы, эти отчаянные болтуны с их нелепым пристрастием к розыгрышам. И Бойд, грациозный, как профессиональный танцор, и с языком острым, как жало. У Скарлетт не было сил читать дальше. Она так боялась увидеть в этом списке имена кого-нибудь еще из тех мальчиков, с которыми росла, танцевала, кокетничала, целовалась. Слезы душили ее, но не могли пролиться, потому что горло сдавило словно железным обручем. «Я сочувствую вам, Скарлетт», — произнес Ред Батлер. «Она совсем забыла, что он все еще здесь. Там много ваших друзей?» — спросил он. И она кивнула, не сразу найдя в себе силы заговорить. «Почти в каждой семье графство. И все трое братьев Тарлтонов», — ответила она. Лицо его было сосредоточено и сумрачно, а в глазах не мелькала обычная усмешка.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесенные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.